Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Если вдруг случается катастрофа или трагедия, авария на дороге, техногенная катастрофа, землетрясение или какое-то ЧП, на помощь приходят они, медики-спасатели Центра медицины катастроф. И один из них у меня сегодня в гостях. Я вам представляю заместителя главного врача территориального Центра медицины катастроф Свердловской области Ивана Андреевича Фролова. Иван, добрый день!
Добрый день, Мария!
Мы о вашей работе очень интересно и ответственно сегодня, конечно, поговорим, но сначала давайте познакомимся. Расскажите, как вы пришли в профессию? Когда настал тот день и час, когда вы решили, что спасать людей – это ваше?
Но в медицину я захотел пойти уже достаточно давно. Это начиная где-то ориентировочно с 7-8 класса. А медицина меня всегда привлекала тем, что есть возможность оказать помощь людям, помочь кого-то вылечить. Поэтому целенаправленно я готовился к поступлению в медицинский институт еще где-то с 7-8 класса. К этому я целенаправленно шел. То есть, соответственно, были специализации уже по школе, по самой были специализированы у нас курсы по медицине. Ходил туда, готовился целенаправленно поступать. 10-11 класс, ну и, собственно говоря, вступительные экзамены и поступление в институт. Всю жизнь мечтал стать врачом, помогать людям, то есть, ну, вот такая у меня была цель изначально, и к ней я целенаправленно шел.
Каким, по вашему, самым главным качеством сегодня должен обладать врач?
Ну, на сегодняшний день самое главное качество, которое, ну, может быть, у нас где-то частично у кого-то уже утратилось, это, конечно, милосердие к людям. То есть, нужно всегда входить в положение пациента, нужно ему сочувствовать, нужно ему сопереживать, и, соответственно, вникать в те проблемы, в те заболевания, в те нюансы, которые есть у человека. То есть, лечение — это ведь не только какие-то таблетки, там, препараты, еще что-то. Это ведь еще и доброе слово, это еще внимательное отношение. Нужно человеку объяснять, что с ним происходит, как происходит, когда происходит. То есть это вот такие вот очень важные аспекты, которые, ну, очень важно обращать, в том числе и внимание, помимо процедур, лекарств, там, уколов, таблеток, еще каких-то вещей.
А как вам удается не выгорать?
Ну, выгорать не получается по многим причинам. Ну, во-первых, есть какие-то свои там увлечения, которые помогают, ну, допустим, где-то перестроиться от работы. Да и в целом, я люблю свою работу, поэтому она мне не надоедает, и я всегда готов помочь, прийти на помощь, и каждый новый случай, каждое новое обращение, оно, ну, как-то меня стимулирует в дальнейшей жизни, а если пациент вылечился, все хорошо, тогда вообще особое удовольствие от этого получаешь. То есть именно от процесса самого эффекта, который достигается в связи, ну, с теми там вещами, которые я делаю для пациента. То есть именно сам эффект от того, что я сделал. Вот я сделал, помог человеку, от этого получаю удовлетворение, это самая лучшая награда за то, что, ну, собственно говоря, я делаю.
То есть когда вы видите результат вашей работы?
Да, когда я вижу результат своей работы, абсолютно верно.
То есть после вуза, я так понимаю, вы пошли врачом работать?
После вуза я поступил в ординатуру. Два года я учился на анестезиолога-реаниматолога, работал в стационаре, соответственно, оказывал реанимационную уже помощь именно в стационарных условиях, ну и в дальнейшем меня пригласили в медицину катастроф работать, где я также продолжу работать в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, ну и в последующем уже, собственно говоря, и по сей день там и нахожусь и продолжаю работать.
Почему остались? Спасатели, они часто сталкиваются с какими-то совсем уже шокирующими случаями.
Мне это было интересно, то есть не просто заниматься лечением людей, а заниматься лечением людей в каких-то экстремальных условиях. То есть это, ну, гораздо сложнее, гораздо свои нюансы есть, но мне это больше нравилось. То есть это дает какую-то, ну, большую радость, что ли, я не знаю.
Адреналин, наверное.
И в любом случае, ведь, ну, с другой стороны, кто-то и тоже должен оказывать помощь людям, которые попали не просто в стационар, и в стационаре оказывается помощь, хотя в стационаре тоже есть своих серия нюансов, которые приходится делать, но оказание помощи в экстремальной ситуации, ну, в условном чистом поле, где-то на дороге, где-то на каком-то домашнем адресе. Там есть свои нюансы, там есть свои сложности, но это еще и интереснее. Это, наоборот, заставляет думать, заставляет принимать какие-то там, может быть, нестандартные решения. И поэтому мне это нравилось и продолжает нравиться, поэтому я продолжаю работать.
Медик-спасатель. Это вот больше все-таки медик или все-таки больше спасатель?
Наверное, все-таки это больше медик. Потому что все равно наша первоочередная задача – это оказать помощь. То, что мы при этом еще можем оказать какие-то спасательные мероприятия, какие-то провести, там, деблокирование, допустим, еще что-то, это просто дает нам больше возможностей для наилучшего исхода для пациента. То есть тем самым мы ускоряем оказание уже специализированной помощи путем, ну, применения каких-то спасательных манипуляций. То есть мы не ждем, когда прибудут спасатели, мы сами приехали, сами начали оказывать помощь, сами деблокировали, достали пострадавшего, допустим, допустим, если это речь идет о ДТП, и, соответственно, это мы ускоряем излечение пациента.
То есть спасатели – это немножко отдельно, а медик-спасатель – это отдельно? Или все-таки вот вместе это иногда происходит?
Это происходит, в нашем случае это происходит вместе. То есть мы одновременно и оказываем помощь, и одновременно деблокируем. То есть, ну, оказываем спасательную помощь. А чистый спасатель, он, ну, просто занимается излечением, именно какими-то спас-работами. То есть это немножко все-таки разные вещи. Но, тем не менее, мы постарались это сочетать, именно профессию как и медика, так и спасателя.
То есть вы еще какие-то дополнительные курсы проходили?
Да, у нас, соответственно, мы проходим курсы. Ну, у нас особенно на трассе это наиболее актуально, потому что, ну, в основном там происходит именно спасательная работа. Да, ДТП случается на дороге, абсолютно верно. И поэтому мы их специально обучаем, ребят, чтобы они у нас умели это делать.
Чем занимается медицина катастроф? В каких случаях вот не, там, не пожарники, не спасатели приезжают, а именно вот сотрудники Центра медицины катастроф?
Ну, вообще глобально наш Центр медицины катастроф, основанный в 93-м году, кстати, вот в прошлом году нам было 30 лет, нашей службе уже на сегодняшний день у нас есть несколько направлений, которыми мы занимаемся. Одно из наших направлений, оно уже первое, оно же основное, собственно, ради чего создавался Центр медицины катастроф, это, конечно, работа в условиях ЧС и угроз ЧС, чрезвычайных ситуаций. Один из так, последних ярких примеров, который был, это взрыв газа в Нижнем Тагиле, это была крупномасштабная ЧС, соответствующее. Мы выезжали на место, оказывали помощь именно медицинскую на месте, но там мы взаимодействовали со спасателями. То есть спасатели доставали пострадавших из-под завалов, а мы, соответственно, уже оказывали им помощь. Для этого у нас есть различные средства, различные механизмы, в том числе это наш мобильный комплекс, который мы развертывали прямо на месте во дворе в Тагиле. И шло оказание уже специализированной медицинской помощи. А следующее наше направление – это работа в повседневной деятельности. Это наиболее тяжелые пациенты, которые находятся в реанимациях Свердловской области, а к нам обращаются, мы уже оказываем помощь либо с выездом на место нашими там, различными специалистами, хирургами, травматологами, судистыми хирургами, акушерами, гинекологами, ну и так далее. Выезжаем на место, оказываем помощь на месте уже в конкретном стационаре. Также мы занимаемся перегоспитализацией пациентов, скажем, из больницы, где помощь, ну, сложно оказать пациенту, там, техническая база не хватает, либо какой-то сложный случай, перегоспитализируем пациента на более высокий уровень, ну, допустим, город Екатеринбург. Тут у нас есть различные варианты, это как машины мы можем эвакуировать, так, собственно говоря, и вертолетами, то есть у нас достаточно большой парк вертолетов.
Это вот у 40-й больницы у нас тут в Екатеринбурге, я насколько знаю,
там посадочная площадка, да-да-да, и, соответственно, вертолетики. Мы, да, осуществляем перегоспитализацию уже в областную больницу, посадочная площадка, и в 40-ю больницу, ну, там, в госпиталь, возможно, еще. Основная наша база это на Малопрудной 6, там же у нас вертолеты находятся, ну, и оттуда мы уже осуществляем вылеты. То есть вторая наша задача – это, соответственно, оказание помощи повседневной жизни наиболее тяжелым пациентам, именно реанимационного профиля. А третье наше направление – это, собственно говоря, трассовая служба. Это вот как раз там у нас работают медико-спасательные формирования, где у нас в составе два фельдшера – спасателя и водитель. Тоже спасать.
Это вот эти вот такие вагончики на трассах с красным
абсолютно
крестом.
Верно. Да, да, да. Каждые 60 километров по федеральным трассам у нас расположены наши трассовые пункты. Соответственно, радиус действия каждого трассового пункта 30 километров. Если в радиусе действия трассового пункта происходит ДТП, происходит выезд на место, ну и максимальное время доезда у нас составляет 20 минут. Ну, до 20 минут там, ну, с нюансами, но тем не менее. Соответственно, основные дороги у нас перекрыты. Это Пермский тракт, Челябинский тракт, до Кургана, трассовый Каменский пункт, и до Тюмени.
Это именно вот Свердловская область?
Это именно Свердловская область, да, это наш такой достаточно уникальный опыт по России, такого количества трассовых пунктов нигде нет, они есть, ну, вот у нас именно в таком вот количестве.
То есть, выезжая за Свердловскую область, уже
как
сложнее?
Правило, нет, в каких-то регионах тоже есть трассовые пункты, сделано их очень мало, вот такая именно развитая сеть, она только в Свердловской области. На трассовый пункт он выезжает на ДТП, он помогает скорой помощи где-то, тоже там по оказанию помощи каких-то там, ну, грубо говоря, поселках недалеко находящихся от трассового пункта. Вот, ну и, соответственно, основная их задача, конечно, это ДТП, оказание помощи при ДТП. То есть именно максимально быстрое приезд на место бригады, которая специально подготовлена для оказания помощи во время ДТП. То есть там же происходят уже и спасательные работы, мы сами делаем, и одновременное оказание медицинской помощи.
Как происходит ваше дежурство?
Дежурство у нас суточное. Суточное дежурство.
То есть 24 часа.
24 часа, да.
8 заступили. наступил, в следующие 8...
И следующие 8 часов, да, мы уже меняемся, угу. и, соответственно, уходим. Ну, следующая смена уже продолжает угу. работать. То есть работа идет круглосуточно, 24/7 и 365 дней в году.
Угу. Ну, то есть у вас вызовы на вас поступают со 112?
И со 112, и от очевидцев, и от ЕДДС, и с МЧС, и со скорой помощи. То есть каналов поступления информации о каком-то событии у нас достаточно много.
Угу.
То есть все в курсе, что мы занимаемся вот такой работой, выезжаем на ДТП, ну это касаемо трассы. И, соответственно, нам передают информацию, мы уже принимаем решение, выезжаем на место. Если это недалеко от Екатеринбурга произошло, и есть, допустим, ну, заблокированные пострадавшие, мы можем на место выслать вертолет для эвакуации сразу в город Екатеринбург на третий уровень, сразу в профильное отделение. То есть такие вылеты у нас тоже есть на трассу, именно на ДТП. В этой ситуации у нас подключаешь центральная диспетчерская, идет вылет вертолета с реанимационной уже бригадой, специализированной угу. врачебной, и происходит эвакуация уже на, сразу в тот стационар, который ну, наиболее оптимален для этого пациента. Ну, зависит там, от угу. характера травм.
Вот про эти мобильные пункты, которые вот стоят у нас на дорогах. Кто там дежурит, и можно ли туда обратиться, скажем, не только в случае ЧП, а, допустим, вот просто человек едет, плохо себя почувствовал. Там непонятно что, но вот просто как.
На трассовых пунктах у нас дежурят фельдшера. Два фельдшера дежурят и водитель дежурит. А оказание помощи мы оказываем, естественно, если к нам идет самообращение. Конечно, мы помощь оказываем, мы никого не отправим, не скажем, что нет, это не к нам, и вот мы тут только на ДТП
ездим. Пока в аварию не попадешь,
да,
не приходи.
Да, не приходите. Нет, такого, конечно, нет. То есть оказание помощи идет всем, и если, ну, действительно, кому-то стало плохо, и такие случаи бывают, и ГИБДД к нам, ГАИ по нынешним временам приводит, может водителя привести, что вот что-то плохо с человеком, вот посмотрите. Конечно, мы любому окажем помощь, если, ну, не дай бог, что-то в дороге себя плохо почувствовали, конечно, нужно обращаться, окажем помощь, посоветуем, там, при необходимости перенаправим в стационар, ну, даже при необходимости сами госпитализируем.
Угу.
То есть все абсолютно возможно, угу. да, и это, ну, даже нужно делать, потому что, ну, дороги всякое бывает, дороги дальние, населенных пунктов у нас, может быть, не так много, но, тем не менее, трасса пункта есть, и помощь угу. всегда окажется.
С чем вы сталкиваетесь на работе? Ну, то есть взрывы, это там какие-нибудь утечки газа, взрывы, что еще у нас? У нас просто не самый такой регион, это, знаете, вот не Сочи, там не Краснодарский край, где всякие сели, землетрясения, у нас как-то поспокойнее.
Ну, с точки зрения землетрясений, да, с вами соглашусь, но ЧСки бывают различных характеров, это и пожары бывают, и взрывы бывают, и недавно было вот задымление, в больнице было, да, кровля горела,
угу.
то есть мы тоже, выехала наша бригада на место совместно со скорой помощью, и при необходимости мы бы привлекли дополнительно наши силы и средства, и комплекс бы использовали, такой у нас госпиталь на колесах своеобразный, угу. мы можем выезжать на место, вот, поэтому различные ситуации, это может быть и падение самолета, не дай бог, это и поезда могут с рельсов сойти, и столкновения быть, крупномасштабные ДТП, с участием автобусов может быть ДТП. Ну, различные варианты ЧС, их ну, достаточно много. И отравления массовые могут быть в каком-то там, не знаю, там, на предприятии на каком-то, допустим, да, в школе, в садике. То есть это все наше. Вот именно все. Любое событие, в котором идет большое количество пострадавших. То есть
большое
вот
это от скольки?
Большое там в зависимости от уже, скажем так, от того, что произошло, от отравления одно. Но основные наши критерии, конечно, ЧСов, это именно количество погибших и пострадавших. Но вот если у нас идет большое ДТП с автобусом, и мы понимаем, что там будет большое, возможно, большое количество пострадавших, мы это будем уже как ЧС использовать.
Угу. То есть на всякий случай приедете, посмотрите.
Конечно,
нужна,
мы в любом случае мы реагируем на все события, именно такие социально значимые и ну, какие-то большие там различные эти вещи. А при необходимости, да, конечно, мы выезжаем на место, если особенно много госпитализировано в один стационар, именно тяжелых пациентов, мы однозначно выезжаем на место. Комплексные бригады берем всех необходимых специалистов, и это и анестезиологи, и хирурги, и травматологи, вот все, кто необходим. Выезжаем на месте оцениваем, уже дальше принимаем решение, либо вывозим, госпитализируем на более высокий уровень, ну, в тот стационар, где разгрузить, либо помогаем больнице разгрузиться, если у них одновременно много поступило. Один из таких вот случаев можно вспомнить, это ну, вот Лесной несколько лет назад, когда автобус в проходную врезал, там достаточно mm-hmm. большое mm-hmm. количество поступивших
помню,
было,
да.
У нас были привлечены вертолеты, несколько наших бригад, и мы буквально там за несколько часов вывезли большую часть тяжелых уже в Екатеринбург на более высокий уровень.
Mm-hmm.
То есть различные способы способы взаимодействия в зависимости уже от того, что произошло, от характера. Сколько пострадавших, в каком они состоянии, как они находятся, возможности силы больницы. И принимается уже решение. То есть каждая ЧС, она уникальна.
Угу.
Действуем уже именно по обстановке, привлекаем те силы и средства, которые необходимы.
Расскажите пару-тройку случаев.
Нижний Тагил, когда был взрыв газа, мы несколько дней работали на месте. Соответственно, в нашем комплексе оказывали помощь, развернули госпиталь, привлекли специалистов и, собственно, уже занимались в том числе как на месте оказывали помощь, так и потом из стационаров эвакуировали на более высокий уровень. Ну, то есть таких еще ЧС последних, ну, вот это, наверное, такое самое яркое было.
Угу.
Интересный случай у нас был по эвакуации, но это не ЧС, конечно, был, но, тем не менее, у нас есть такой природный парк, Оленьи ручьи, и девушка упала со скалы. И, соответственно, мы вылетали на место вертолетами, и прямо с места происшествия уже пациента эвакуировали сразу на третий уровень в город Екатеринбург. То есть, ну, такой случай был. Разные случаи, да.
Вы их как-то чисто для себя вот по-человечески ранжируете?
Да, наверное, нет. Какие-то просто, может быть, более ярко запоминаются ЧС, что в силу пострадавших, в силу каких-то особенностей характера. Но вот так особо нет. Просто, для нас это, скажем так, работа определенной степени. Мы в данный момент занимаемся конкретно именно вот теми пострадавшими, которые есть. Ну, какие-то, да, наиболее ярко, конечно, запоминаются. Это вот, по-моему, год или полтора назад хоккейная команда под Невьянском, если я не ошибаюсь, автобус попал в ДТП. Ну, тоже почему-то вот запомнилось, потому что мы достаточно там тоже много работали, помогали. Ну, такие вот вещи запоминаются.
Как вы со страхом боретесь?
А страх, он приходит обычно позже. То есть в данный момент, если вот случается какая-то ЧС, мы прежде всего думаем о том, как бы нам помочь людям и минимизировать те потери, которые могут быть вследствие, каких-то там событий. И страха нет. То есть мы приезжаем на место, оказываем помощь, и этим занята обычно вся голова, потому что некогда думать о страхе, нужно помочь людям. И это вот у нас лежит в основу. Страх приходит позже. Как, допустим, на ЧС в Нижнем Тагиле, осознание того, что могут быть обрушения, что может быть повторный там взрыв газа, да, если там, допустим, не отключили газ. Он пришел позже, этот страх, что возможно что-то вот, а если бы вот так пошло, если бы вот так. Все равно анализируем после любой ЧС-ки то, как произошло, как мы действовали, правильно ли мы поступили, а где нужно доработать, а где нужно было вот так лучше поступить. С опытом все приходит. Со временем.
То есть для вас это просто рутина?
Это не совсем рутина. Это не рутина, это желание помочь прежде всего. Рутины нет. Когда начинается рутина, это уже начинается такое своеобразное выгорание уже, которое, в этой ситуации обычно у нас люди, когда выгорают, либо они меняют уже работу на более спокойную, каким кажется. Те, кто не выгорел, страха обычно не ведают. То есть еще желание помочь прежде всего.
То есть как только появляется вот это вот ощущение, что уже неинтересно, уже рутина, значит...
Значит, обычно это уже выгорание, и люди начинают искать другую работу, потому что, работа сильно специфичная. Немногие выдерживают, кто-то дольше держится, кто-то меньше. Люди все по-разному. Есть и люди, которые там всю жизнь себя отдали медицине катастроф, всю жизнь живут именно вот этими всеми событиями, нашими, и люди разные. Не каждый к нам пойдет, не каждый выдержит, но кто выдерживает, это наиболее стойкие люди, которые продолжают очень долго работать, им это все нравится, им хочется еще больше, больше, больше там, помогать людям, поэтому так вот и держимся.
Оплата труда достойная?
Оплата труда достойная.
Насколько часто вы сталкиваетесь с тем, что люди выгорают?
Наверное, как и везде. Процент, наверное, будет примерно такой же. То есть, здесь нужно понимать, что изначально к нам не пойдут те люди, которые изначально не готовы к какому-то экстриму. То есть, люди все разные, и когда люди идут к нам, они уже заведомо понимают, что будет работа не в теплых каких-то условиях стационарных.
Не в кабинете сидеть.
Не в кабинете сидеть, а это именно где-то будет какое-то постоянное движение. То есть, это будет либо какой-то вылет, либо выезд, либо оказание помощи в каком-то месте, где, слабо, либо вообще не предусмотрено оказание уже специализированной помощи. И поэтому сразу идут люди уже на это, и там работают, и продолжают, собственно говоря, уже это и работать. То есть, как мы их называем, мы фанаты. Фанаты своей работы, фанаты своего дела. Нам это нравится, мы вот к этому
готовы. То есть это надо вот прямо любить, по-другому тут никак.
Как правило, да. Как мы говорим, что люди, которые, скажем так, не любят нашу профессию, наш экстрим, они долго не задержатся. Они там зайдут случайно, попробуют, мне вертолеты нравятся, я хочу полетать. писать. Ну, хорошо. Мы ему даем возможность, там, берем полетал, врачом, такой, полетал, а ну все, попробовал, спасибо. Да, пару раз там попал в какие-то тяжелые летные ситуации, ну, всякое тоже бывает. И да ну его, я так не хочу больше работать, я лучше вот в стационаре буду спокойно работать, и мне там больше нравится. То есть, ну, люди пробуют себя, приходят, пробуют, кому нравится, остается, продолжает работать, и в этом вот ритме начинает привыкать, начинает в этом ритме больше так активно работать.
Как семья относится к тому, что однажды там муж, отец может просто не вернуться домой?
Не вернуться в плане задержки или вообще глобально?
Вообще глобально. Но у вас рисковая работа. Вы каждый день рискуете жизнью ради спасения других людей. Все бывает.
Ну, здесь я бы ответил, наверное, несколько проще. Ну, семья, наверное, спокойно относится, но, конечно, всегда переживают, само собой. Но, с другой стороны, у нас вся жизнь, она такая непонятная. И можно выйти на улицу и уже и не вернуться, тем более. Нынешняя обстановка там своеобразная, с учетом нынешних всех событий. Поэтому каждый человек, он, ну, к сожалению, смертен. И если судьбой написано, ну, значит, так этому и суждено. Да как я всегда привожу пример, там, вот люди боятся летать. Ну, хорошо.
Вот я боюсь летать. Вы боитесь летать. Я не летаю.
Но вы боитесь чего? Именно упасть, да, на самолете и разбиться.
Ну, да.
Но если вам суждено разбиться на самолете, ну, вы же можете умереть от самолета и в обычной жизни. Вы можете просто идти по улице, а в это время в небе на самолете откажет двигатель элементарно, там, ну, или что-то случится еще с самолетом. Он может упасть на вас. И вы погибнете в авиакатастрофе.
Это уж совсем какой-то.
Но, тем не менее, это судьба. Поэтому, ну, я к этому отношусь очень философски. Семья у меня, ну, да, они всегда знают, что я могу в любой момент уехать, я могу оказаться в Ческе, я могу 3-4 дня домой не вернуться, потому что, ну, идет оказание помощи.
Сорваться, ну, с любого мероприятия.
Абсолютно с любого. Даже вот сейчас мы с вами разговариваем, а я там держу телефон на контроле, потому что если что-то, не дай бог где, я вынужден буду прервать и уже ехать
и
туда,
бежать,
куда,
да,
это необходимо. Да. Да. Поэтому, ну, семья, да, она, конечно, привыкла к моим вылазкам, ко всем, и мы всегда все в готовности, то есть нас могут в любой момент, всегда мы можем куда-то поехать, полететь, где-то нужна будет наша помощь, ну, вот такая у нас профессия.
То есть семья тоже так немножко в тонусе держится.
Да, конечно, да, семья мне всегда знает, что телефон должен быть с папой всегда рядом, особенно дети с детства это знают, поэтому, ну, вот так оно есть.
К самому интересному переходим, если вдруг что-то случается, но там то же самое ДТП, вот если мы становимся свидетелями ДТП, участниками ДТП, как правильно себя вести, что делать, как оказывать помощь пострадавшим, и вообще надо ли людей трогать? Это обычно самый такой частый вопрос.
Да, вопрос, ну, такой очень хороший. Но самое главное, если вы стали свидетелем ДТП, ну, конечно, нужно, во-первых, подумать о собственной безопасности. То есть нужно именно машину поставить так, чтобы вас
не задело.
Не задело, да, потому что, к сожалению, бывали случаи и в нашей практике, когда люди останавливались где-то оказать помощь, людям, попавшим в ДТП, и с ними происходило, к сожалению, тоже трагедия.
Я помню несколько таких случаев, раз вот когда, да, люди выходят, их там потоком сбивают.
Их сбивают потом, абсолютно верно. То есть первое, что необходимо сделать, это обеспечить собственную безопасность. То есть либо встать как-то, может быть, там за местом ДТП, как-то в сторону съехать, какой-то карман, еще что-то. Но после этого нужно убедиться, что машины не горит, что это нет угрозы именно воспламенения, еще, ну, там, еще какие-то моменты. Дальше нужно подойти к машине и посмотреть, сколько пострадавших. То есть нужно понимать, сколько всего пострадало человека. Эта информация будет очень важна потом для скорой помощи. Ну и следующим этапом нужно, конечно, позвонить в специальные службы, это вызвать скорую помощь, ГАИ передать информацию. Ну и самое главное, передать вот количество пострадавших. Это достаточно важный момент. Если человек находится в сознании, то нужно находиться рядом с ним, контролировать его состояние, как-то там, ну, что-то ему попробовать сказать. Особо трогать, конечно, не рекомендуется, но здесь вот тоже такой непростой вопрос. Если есть признаки возможного какого-то возгорания, то, конечно, нужно пациента пострадавшего по возможности вытащить, но делать это предельно аккуратно, потому что возможны переломы, возможны повреждения какие-то быть скрыты, там, дай бог, там, шейного отдела позвоночника, можно нанести еще больше вред. То есть, по возможности, конечно, нужно находиться рядом и, ну, особо так не трогать.
Но обычно стараются разговаривать просто
вот
с человеком,
это
держать
самое
его
лучшее,
в,
да,
сознании.
Это самое лучшее, то есть продолжать контакт, ну и самое главное выяснить количество пострадавших, потому что от этого будет зависеть то, сколько бригад смогут направить, и как можно, ну, быстрее уже оказать помощь. Вот. Но самое главное думать о личной безопасности, это обязательно надеть жилет, чтобы вас было видно издалека, потому что, ну, жилет сейчас есть в машинах во всех, согласно последним всем постановлениям. А вот, то есть это вот такое вот основное. Ну и при оказывать по возможности первую помощь, если есть такие навыки, если их нет, то у нас для этого есть учебный центр, одно из тоже, кстати, наших направлений работы, но где можно проучиться по оказаниям, оказанию
первой курсы помощи. Первой помощи.
Курсы первой помощи, абсолютно.
Ну,
верно.
Я вот, кстати, как человек, который прошел эти курсы, вообще, в принципе, очень, конечно, интересно, но потом вот по факту мы когда уже там в последние дни начали тренироваться, вот это самое такое интересное, что ты вроде вот только что все отслушал, тебе все рассказали, тебе все показали, там, тебе дают какую-то ситуацию, вот там, и ты просто стоишь и так, а что делать?
Ну да, есть такие моменты, но нужно смотреть именно по обстановке, по ситуации. Самое главное понимать, что нужно всегда взвешивать, правильно даже вот так сказать, нужно взвесить риск от ваших действий, не нанесете ли вы еще большего вреда, если примените. Я говорю, вот если есть возможность возгорания машины, либо еще что-то, и вы не будете вытаскивать пациента при риске, там, видно, что дым идет из-под капота, там, что-то коротит, видно очаг вот пожара какого-то, то в этой ситуации, конечно, нужно постараться вытащить пациента, если он, конечно, не зажат. Это ему принесет, ну, это спасет
хоть
его жизнь.
Хоть какой-то шанс.
Хоть какой-то шанс, конечно. Но если человек, ну, сидит, вроде все более-менее, ну, лучше пусть он так пока, если он в сознании, конечно. Если он без сознания, тогда, конечно, опять же, лучше его вытащить и положить рядом, придать ему устойчивое боковое положение, потому что он может аспирнуть своими рвотными массами. То есть, ну, тут возможны различные варианты. Самое главное, максимально быстро обеспечить безопасность, еще раз повторю, потому что, ну, это важный момент. Обозначить себя жилеткой и вызвать скорую помощь.
Если в доме, где мы живем, происходит какое-то ЧП, например, тот же самый взрыв газа, первое, что надо сделать?
Первое, что нужно сделать, это, ну, опять же, обеспечить безопасность, возвращаемся опять же к ней, ну и, собственно говоря, оповестить со службы экстренной.
То есть тут уже без самодеятельности,
да.
Просто звоним в 112 и выходим, может быть, из дома.
Да, выходим, ну и помогаем по возможности, опять же, тем людям, которые, ну, вот могут сами, там, маломобильным людям, конечно, нужно будет помочь. Но здесь вот нету такого однозначного совета, в любом случае, это стрессовая ситуация, в которой оказывается человек. Но если это взрыв газа, там будет разрушенный подъезд под завалами, ну, тут нужно, конечно, максимально быстро стараться выбраться.
Ну, то есть я имею в виду, что как бы вот самодеятельность лучше не проявлять.
Самодеятельность, наверное, да, лучше не проявлять. Нужно вызывать все-таки специальные службы, которые знают, что делать, как делать и как лучше это сделать.
Обморожение. Что
да.
делать при обморожении?
Тема у нас достаточно, все-таки впереди зима. Но самое главное, с чего нужно, конечно же, начать, это все-таки одеваться тепло и по погоде. То есть, как есть такая хорошая поговорка, жар костей не ломит. Вот прекрасная поговорка. И, соответственно, нужно ей следовать в первую очередь. Но если все-таки обморожение случается, то есть нужно максимально быстро все-таки пытаться согреться. И если чувствуется, что, ну, все, вот уже вызывать, конечно, помощь тогда на себя.
Если, допустим, зимой идешь в поход, что с собой взять? Вот я слышала, есть какие-то там специальные пленочки, которые что там.
Это одеяло-спасатели, да?
Ну, что-то, да, вот такое.
Можно такое взять. Обязательно в поход с собой нужно взять сухие, чистые варежки дополнительные, более теплые, носки взять, термобелье. То есть именно подготовиться к тому, что есть вероятность замерзнуть. Поэтому лучше с собой взять побольше вещей. Ну, если смотреть прогноз погоды, конечно же. Если вы пошли в поход, а впереди обещают, то минус 30, минус 40, ну, может быть, есть смысл перенести тогда.
Дома посидеть в тепле.
Дома посидеть в тепле, да. Но экстренности какой-то нет в этом походе, ну, чтобы себя подвергать каким-то экстремальным нагрузкам. Ну, смысла в этом нет.
Ожоги.
Если произошел ожог, нужно однозначно сразу в стационар.
То есть опять без самодеятельности. Вот этот вот все, знаете, там сметанкой помазать, маслом там что-то вот это вот.
Нет. С ожогами самая большая опасность ожогов, то, что они, как правило, все тяжелые ожоги, они проявляются, начинаются всеми тяжелыми последствиями сразу, но они скрыты, человек может быть еще в сознании, он может быть и разговаривать, и ходить, и вроде и ничего, но начинаются отдаленные последствия, необратимые процессы, и чем раньше начать лечение в этой ситуации, тем быстрее, ну, человек поправится. Потому что здесь вот с ожогами точно, как и с обморожениями, тянуть не нужно. Чувствуете, обморожение начинается, там,
какие
либо
признаки?
Ожог. Обморожение?
Да.
Ну, во-первых, первично это у нас будет холодно, мы элементарно почувствуем холод, но вся опасность обморожения, то, что со временем мы перестаем это ощущать, потому что рецепторы у нас все отключаются, и, соответственно, начинаются уже необратимые процессы обморожения или гибели ткани уже всех, которые, ну, ни к чему хорошему не приведут. Поэтому, если почувствовали холод, нужно согреваться.
За сколько часов начинается обморожение? Ну, вот такое уже прям серьезное обморожение.
Ну, достаточно быстро.
Ну, там час-два.
Ну, наверное, чем не может быть. Ну, час-два, ну, зависит от температуры окружающей среды. Угу. То есть, можно, если температура ноль, и постепенно холод, и потом все. Когда пропало, вот чувствуете холодно, пропала чувствительность, угу, на все, надо уже бить во все колокола и бежать в стационар.
При ожогах вот самых простых бытовых, когда там, не знаю, кипяток на себя пролил, там, может быть, маслом где-то обжегся, ну, руку там, допустим, что-то еще. Вот эти вот все народные средства, они работают или нет?
Ну, они работают, конечно.
Ну, давайте так, вот что точно не работает? Вот, допустим, кипятком облился.
Ну, если упала кастрюля, там будет достаточно большой, угу, процент поражения, это нужно точно ехать в стационар.
Сразу
вызывать
же
скорую, вызывать, даже не думать, угу, да, потому что площадь большая. Но если вы элементарно обожгли пальчик, да, там схватили за сковородку, там пальцы обожгли, ну, в этой ситуации, конечно, лучше все равно обратиться за медпомощью в поликлинику хотя бы.
Под холодную воду не надо засовывать?
Под холодную воду можно. Ну, вот я когда обжигаюсь, под холодную воду засовываю. Ну, это, конечно, не помогает, но хотя бы есть эффект какого-то охлаждения. Угу. То есть, ну, это такая временная мера. В любом случае нужно показываться специалисту. Самодеятельностью, опять же, заниматься, угу, не нужно. Лучше показаться, специалист посмотрит, скажет, все хорошо, пропишет там какую-нибудь мазь, угу, и на этом, собственно, все. Но затягивать здесь не нужно. Это достаточно коварные вещи, как обморожение, так и ожоги. Они дают отдаленные последствия, но особенно обширные большие ожоги. Потому что тут там деление по степеням уже идет, и чем больше степень, тем сложнее потом поддается лечению.
Ну вот первое, все-таки при ожогах, когда небольшая площадь, вот мы там действительно за что-то схватились, надо ведь до больницы-то еще дойти, то есть надо оказать себе какую-то первую помощь, как-то снять вот этот вот болевой эффект, и уже потом все-таки дошлепать хотя бы до стационара.
Ну, в этой ситуации можно обезболивающее, угу, выпить, допустим, и все-таки идти в стационар.
Угу.
Да, этого будет, ну, на первом этапе этого будет достаточно.
То есть под холодную воду не поможет, но хоть чуть-чуть охладить,
ну, хоть, да,
там,
ну,
чем-то перебинтовать так, и вперед и все-таки в стационар. В,
да,
любом случае, даже если вот прям совсем.
Именно, да. В стационар, угу, либо в поликлинику, конечно. Тут лучше не затягивать, тут лучше пусть посмотрит специалист, хуже не будет.
Давайте в конце озвучим номера телефонов, куда можно звонить при каких-то ЧП, и вот про курсы оказания первой помощи. Для кого они и как их, куда идти, опять же, да, кто их может пройти?
Ну, самый главный телефон все-таки у нас экстренных служб, это номер 112, угу, это единый номер, по которому можно о любом событии сообщить, в том числе и по медицинской какой-то части, там вызов уже будет перенаправлен туда, куда это
куда
необходимость.
Надо.
Да, ну и старые наши телефоны, это 01, 02, 03, никуда не делись, ну, насколько я знаю, работают, да.
Угу.
Продолжают работать, и, собственно, можно по ним обратиться. Ну, лучше, наверное, 112, все-таки, ну, такой универсальный телефон, по которому, ну, по разным направлениям же могут оказать, и вы одновременно оповестите несколько служб по этому номеру. А, ну, телефоны по оказанию первой помощи у нас 231-26-29 и телефон 231-26-56. То есть можно обратиться, записаться на курсы.
То есть любой человек?
Любой человек, может, абсолютно, да, любой человек может, и это и необходимо. Но и сейчас очень большая тенденция идет к оказанию первой помощи. Это сейчас активно очень развивается, ну, то есть тема такая актуальная, потому что, ну, оказание первой помощи, ну, по большому счету, должен владеть каждый человек, угу, и, ну, это очень-очень важно.
Ну, что хотя бы вот не потеряться и понимать, что вообще
что делать, да, конечно.
Да, что делать,
да,
хотя бы.
И на этих же курсах мы, соответственно, уже обучаем, покажем, как действовать, кому можно подходить, как действовать тут при ожогах правильно, угу, как и все. То есть это можно все позадавать вопросы. Это будет, ну, очень доступно объяснено и очень понятно. И какие-то элементарные вещи будут, ну, соответственно, угу, ясно.
Но в бытовом смысле тоже, кстати, потому что вот эти вот мелкие бытовые травмы, ты думаешь, что, а, ладно, само пройдет, а потом у тебя палец отваливается через какое-то время, абсолютно неожиданно.
Конечно.
Поэтому тоже штука полезная. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у меня был заместитель главного врача территориального центра медицины катастроф Свердловской области Иван Андреевич Фролов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.